Глава 9. Я убью тебя, лодочник. Ледяная вода обжигала ноги и хлюпала в ботинках. Я толкал мотоцикл, схватившись обеими руками за руль, искорка, упираясь широкой грудью в край коляски. Положение было хуже не придумаешь. Нам срочно нужно было найти надежное убежище. К сожалению, двери в уцелевших зданиях оказались крепко заперты, а забираться на кучу обломков очень не хотелось. Где гарантия, что их не размоет потоком? Тем более, что вода продолжала прибывать. Мы вывернули на площадь, расположенную между собором и монетным двором. Сразу снизилась скорость. Асфальт под ногами сменился скользким булыжником. Я посмотрел на небольшое каменное строение, удобно расположившееся прямо по курсу, и спросил: «Знаешь, что это за домик?» «Нет», — ответила искорка. «Вроде бы там раньше находились кассы и сувенирная лавка». «У него есть крыльцо. Давай поднимемся, передохнем и осмотримся». «Согласна». Когда мы подошли, крыльцо почти скрылось под водой. Я прошлепал к высоким двустворчатым дверям. Одна створка была утрачена, вместо нее красовалась нелепая конструкция, небрежно сколоченная из некрашенных грубых досок. Если сломать эту хлипкую пародию на дверь, то можно войти внутрь. Зачем? Вдруг там есть где укрыться? «Отойди-ка», — сказала единорожка, развернулась и впечатала оба задних копыта в корявые доски. Раздался треск, полетели щепки. После шестого удара створка с хрустом сорвалась с петель и рухнула внутрь помещения. «Прошу, путь открыт». «Ха, а говорилось, что не обладаешь навыком взлома». «Следующий сейф будешь открывать сама». «Спасибо за доверие», — фыркнула она. Мы вошли и остановились. Сразу стало ясно, что помещением давно не пользовались. Оно было почти пустым, только несколько шкафов и столов возвышались вдоль стены, да пылились в углу стеклянные витрины. На одной из полок до сих пор лежали несколько забытых магнитиков, предел мечтаний нетребовательного туриста. Зато центр зала гордо занимала большая лодка. «Ничего себе!» — удивленно сказала я, подходя ближе. — Что она тут делает? Красивая штука. Лодка действительно была великолепна. Темный, почти черный корпус, резная корма, украшенная деревянными фигурками, расписанными во все цвета радуги, разноцветная полоса из красных, белых и синих треугольников, идущая вдоль борта. Игрушка, а не кораблик. Краска потускнела и местами облупилась. Древесина кое-где покрылась трещинами, но все равно... Посудина выглядела весьма достойно. «Я знаю!» — воскликнула единорожка и топнула копытом. «Это ботик Петра Первого. Правда, не настоящий, а уменьшенная копия».
«Петр Первый?
Тот царь, что разбил монголов в битве на реке Халхин-Гол?» — поинтересовался я. «Прекрати поясничать. Можно подумать, ты его не знаешь». «Но согласись, кораблик — прелесть.
На самом деле...» «Меня интересует только один вопрос. Может ли эта прелесть держаться на воде? И есть ли у нее мотор или, на крайний случай, весла?»
«Вроде как это действующая копия, а значит, должна плавать. Что касается весел, посмотри сам». Я подошел и убедился, что внутри лежат весла и багор. «Здесь еще должна была быть мачта с парусом», — задумчиво сказала искорка.
«Мачту кто-то умыкнул», — ответил я, указывая на грубый обрубок. «Паруса тоже нет».
«Вандалы!» — взвыла она. «Для них нет ничего святого!»
«А мы, по-твоему, кто?» «Сломали дверь, проникли в помещение, сейчас собираемся похитить это чудное плавсредство».
«Не похитить, а взять на время. Учись правильным формулировкам».
«Хорошо, взять на время.
Давай попробуем погрузить на борт байк. А вдруг наводнение прекратится?»
«Не думаю. Смотри, как поднялась вода, пока мы любовались этим чудом кораблестроительной мысли».
«Точно». Свалив около борта несколько предметов мебели, мы соорудили нечто вроде пандуса и с третьей попытки закатили мотоцикл. Он стал криво и очень ненадежно, заняв всю центральную часть. Крепко привязав машину к банкам, стали располагаться. Так как при всем желании искорка не могла грести, ей пришлось сесть к рулю на корме. Я подготовил весла и взял в руки багор. К этому времени ботик принялся слегка раскачиваться, явно готовясь покинуть постамент и совершить то, ради чего был создан — пуститься в плавание по неспокойным волнам Невы. Прошло минут 15. С грохотом развалилась наша мебельная пирамида, подмытая водой. Кораблик тихо снялся с места и, чуть накренившись, медленно поплыл к выходу. Я усиленно работал багром, отталкиваясь от дна,
пытаясь особо не вникать в сюрреализм ситуации. Мы плывем на копии ботика Петра I по двору, затопленной наводнением Петропавловской крепости. Впрочем, на душевные переживания не было времени. Наше антикварное плавсредство покинуло место вечной стоянки и вышло на простор. Сразу усилилась качка. Вставив уключенные, обнаруженные в рундуке под одну из банок, я установил весла и сделал первый грибок. Получилось плохо. Кораблик, утяжеленный мотоциклом, низко сидел в воде и шел тяжело, почти не слушаясь руля. «Как раб на галерах», — вспомнилась к месту старая присказка. «Чувствую, что сотру ладони до локтей, пока пристанем к берегу». «Прости», — виновато сказала искорка, — «но я действительно ничем не могу помочь. Правда, если привязать весла к копытам...» «Прекрати!» — мне внезапно стало смешно. «Копытом привязать, надо же такое придумать!» Тут мой взгляд упал на струйки воды, сочащиеся из многочисленных щелей в бортах и днище, и сразу стало не до смеха. «Гляди, эта лоханка течет, как решето!» «Не бойся!» — бросила единорожка, вытаскивая откуда-то неаутентичный пластиковый черпак. «Древесина от времени рассохлась только и всего. Скоро она набухнет, и течь прекратится сама собой. Надеюсь...» «Это произойдет раньше, чем мы пойдем ко дну», — буркнул я, но искорка, не ответив, взяла черпак в рот и принялась вычерпывать воду. Делала она это настолько забавно, что на моих губах вновь заиграла улыбка. Мы не спеша шли по протоке, в которую превратилась улочка между стеной собора и комендантским домом. Прекратив на время свой сизифов труд, единорожка налегла на руль, обходя плавучее бревно, как вдруг яростно завопила: «Вправо! Уходи вправо! Там человек тонет!» — «Что?» — удивился я, налегая на левое весло. — «Голова из воды торчит. Он, наверное...» — «Нет! Тормози! Тормози! Это...» Что-то ударило в правую скулу, нас ощутимо тряхнуло, затрещала обшивка. — «Прости!» — заскулила искорка. — «Это был памятник, а я решила, что человек...» —
«Памятник?»
— «Да, посмотри сам». Я поднял весло и взглянул. Кораблик проплывал мимо торчащей из воды небольшой, круглой, как тыква, бронзовой головы, лысой, усатой, с яростно выпученными глазами.
«Скульптура Петра I, работа Михаила Шемякина», — убитым голосом произнесла моя энциклопедистка. «Произведение искусства, которое мы, похоже, только что повредили».
«А по мне это не Петр, а какой-то уродец».
«Глупости. Ты ничего не понимаешь».
«Возможно. Но согласись, какая насмешка судьбы — врезаться в памятник Петру I, плывя на его собственном ботике. Хорошо, что древесина выдержала, и мы не получили пробоину ниже ватерлинии, а то сейчас бы осваивали премудрость подводного плавания».
Единорожка, не удержавшись, громко заржала, оценив весь комизм ситуации. Это небольшое происшествие подняло настроение и придало сил. Путешествие продолжалось. Ботик прошел сквозь разрушенные Петровские ворота и заскользил к Иоанновскому равелину. Внезапно искорка вновь заволновалась. «Там, на груди кирпиче, стоит человек».
«Опять, наверное, памятник на постаменте?»
«Нет, это действительно человек, он машет руками!»
Я приподнялся, посмотрел в указанном направлении и действительно увидел тонкую фигурку, подающую отчаянные сигналы. Дело бедняги, или вернее сказать, бедняжки, действительно было прескверным. Крошечный участок суши под ногами крошился и расползался, разрушаемый потоком воды. Было ясно, что еще немного, и она свалится навстречу волнам.
«Мы должны ее спасти!»
«Течение слишком сильное. Боюсь, нас пронесет мимо!» — крикнул я, наваливаясь на весла. Вода пенилась под лопастями, но тяжелый кораблик явно проходил стороной.
«Проклятие!» — выкрикнула единорожка, но тут злополучная островитянка потеряла равновесие и свалилась.
Пару секунд спустя над поверхностью появилась голова. Яростно работая руками, она принялась грести в нашу сторону. Искорка наклонилась над краем, протягивая переднюю ногу. Секунду, и тонкие пальцы сомкнулись над ее копытом. Застонав от напряжения, поняшка выдернула утопающую из воды, как морковку из грядки. Оказавшись на дне ботика, девушка ошалело повела головой, с испуганным видом уставилась на мою подругу, затем, завизжав, прижалась к моим ногам.
«Бес!» — завыла она. «Бес! Изыди! Изыди! Прочь! Прочь! О, великий Хайтерам! Защити свою рабу от порождения тьмы!»
«Похоже, она перекупалась»,
— ошарашенно предположила искорка. «Или ей просто не понравилась твоя прическа». Я схватил спасенную девушку за плечи и несколько раз с силой встряхнул. «Эй, прекрати орать! От твоих оплей у нас уже уши закладывает.
Она заткнулась и с ужасом посмотрела на меня. «Ты продал душу и свел дружбу с бесом?» — жалобно всхлипнув, спросила она. «Неужели не понимаешь, что он выпьет твою кровь, съест плоть, а кости бросит псам?»
«Похоже, она не перекупалась, а просто такая по жизни», — вздохнул я, вглядываясь в посиневшее от холода лицо. «Странно. Глаза вполне обычные, не похожи на глаза безумца. Может, просто придуривается?» На вид ей можно было дать лет 20, не больше. Очень симпатичная девушка с большими синими глазами и мягкими русыми волосами. Одета в теплый рабочий комбинезон, на котором красовалась нанесенный через трафарет знак, рука, сжимающая пучок молний, вписанная в белое кольцо. Интересно, кому принадлежит логотип? Может быть, какой-нибудь частной энергетической компании?
«Послушай», — мягко спросила я, — «как тебя зовут?» Она, не переставая дрожать, вытерла нос рукавом и угрюмо ответила: «Алевтина».
«Очень приятно. Я Максим, а ее... ладно, замнем».
«Пожалуйста», — дрожащим голосом попросила она, — «если в твоей душе остался хоть лучик милосердия, не отдавай меня ему».
«Ей».
«Ему». «Бес, мужской род, именительный падеж, единственное число».
«Хорошо, пусть будет ему. Обещаю, что не отдам. Он вообще у меня не злой, так что можешь не бояться за свою кровь, плоть и... что там еще?
Кости».
«Да-да, кости. Ты, собственно, откуда такая здесь взялась?»
«Я сестра Единой Церкви Панихейтеров».
«Кого?»
«Панихейтеров. Наш основатель, святой Хейтерам, подарил знак и путь, по которому пошли избранные братья и сестры. Его завет — борьба с бесами, именуемыми пони, ибо пришли они на землю, дабы уничтожить людей».
Мы с Искоркой переглянулись. «Слышала когда-нибудь о них?»
«Да, немного. Говорят, это полные отморозки, которые во всех бедах, обрушившихся на человечество, винят пони. Но встречать еще не доводилось».
«Ясно. Вот что, Аля, скажи, ты грести умеешь?»
«Конечно. Мой покойный батюшка был заядлым рыболовом, и каждые выходные мы плавали...»
«Отлично. Там за моей спиной свободная банка. Ставь весла вперед, заодно и согреешься».
Полоумная сектантка не стала спорить и покорно села на весла. К этому времени ботик вынесло в Неву, и он заплясал на крутой волне. Искорка вновь принялась вычерпывать воду, к той, что просачивалась сквозь трещины в обшивке, добавлялась та, что перехлестывала через борт. К счастью, ветер ослаб, стало ясно, что пик наводнения пройден, и вода пошла на спад. Мы шли к левому берегу, по диагонали пересекая реку. Я надеялся, что у нас хватит сил управиться с тяжелой лодкой, и мощное Невское течение, вновь идущее в правильном направлении, не вынесет ботик в залив. Наталкиваясь время от времени на обломки и мусор, смытый со своих привычных мест, наш кораблик постепенно подходил к Дворцовому мосту. Оказалось, что обломок сломанного пролета и его неумелая копия смыты потоком, в результате чего образовалась внушительная брешь. К этому времени вода опустилась настолько, что стали видны перила ограждения. Мы проплыли мимо чугунных украшений и продолжили путь, постепенно приближаясь к зданию Адмиралтейства. Вот ботик благополучно пересек невидимую глазом черту, отделяющую русло реки от берега, и двинулся над газоном Сенатской площади.
«Искорка, правь на гром камень!» — крикнул я. «Попробуем причалить!»
«Хорошо. Думаю, еще час-полтора, и вода схлынет».
«Да это бог! Алевтина, ты не устала?»
Но девушка не ответила. Она гребла, зажмурившись, явно опасаясь лишний раз встретиться взглядом с единорожкой.
«Дела.
Впервые вижу человека с промытыми мозгами. А ведь на первый взгляд вполне нормальная девчонка. Кто бы мог подумать?» Спустя 10 минут ботик уткнулся носом в неровный бок гром камня. Я с фалом в руке выпрыгнул на шершавый гранит и привязал лодку к какому-то железному штырю.
«Дамы и господа, путешествие окончено. Покидая борт нашего судна, просьба не забывать личные вещи, детей, домашних животных и пустые бутылки», — зачастил я.
«Ты кого назвал домашним животным, клоун?»
— грозно поинтересовалась моя четвероногая спутница. «Уй, мадам, прошу прощения, моя не имеет в виду вас. Только не пинать моя копытом. Я напишу жалобу руководству, и вас выгонят с работы».
«Нет, мадам, сжальтесь. У глупой слуга 15 детей, и они умирают с голоду. Если вы ругать моя хозяину, лучше тогда пинать».
«Хорошо, уговорил».
Алевтина, выпучив глаза, следила за нашей перепалкой,
затем молча выскочила из лодки и вскарабкалась на самую вершину постамента. «Эй, ты куда полезла?» — крикнул я. «Вода стоит еще высоко, смотри, свалишься!»
«Не подходи, одержимый! У меня есть отвертка, и если приблизишься, я тебе ее в брюхо воткну!»
Мы с поняшкой переглянулись и громко рассмеялись. Нашу случайную спутницу, похоже, не могло переубедить ничего.
«Хотела бы посмотреть, как выглядел медный всадник», — вздохнула Искорка, окончательно потеряв интерес к безумной попутчице.
«Так ведь есть куча фотографий, картинок. Гляди, не хочу».
«Это не то. Оригинал всегда лучше копии, да и вообще. Тоже мне жители культурной столицы не смогли уберечь свой символ. Обидно».
История действительно была неприятная. В один из хмурых осенних дней, спустя примерно год после окончания войны, к памятнику подъехал большой грузовик и кран. На глазах у прохожих бронзового Петра, сняв с постамента, погрузили в кузов. Представительный дядечка в белой строительной каске доходчиво объяснял всем желающим, что скульптуру по распоряжению городских властей увозят на реставрацию, и размахивал для убедительности внушительной пачкой бумаг. Только спустя 3 дня стало известно, что все это ложь, и никаких работ с памятником проводить не планировалось. Группа следователей, набранная из демобилизованных офицеров армейской разведки, сработала четко и меньше чем за сутки обнаружила похитителей. Но, увы, к этому времени шедевр Фальконе оказался разрезан и переплавлен, от статуи осталось только лошадиное копыто и голова змеи. Мерзавцев по законам военного времени расстреляли, но медный всадник этим было не вернуть. Одно время правительство обсуждало вопрос о восстановлении памятника. Был объявлен конкурс, выделены деньги на один скульптор, но средств, как всегда, хватило только на торжественный банкет по случаю начала работы и отливку экспериментальной модели в 1/30 величины, после чего дело, как водится, заглохло. Вода уходила быстро, и вскоре местами стала обнажаться раскисшая земля. Алевтина, нервно сжимавшая короткую отвертку в посиневшей от холода руке, торопливо сползла вниз и, не простившись, побежала прочь, чавкая сапогами по глубоким лужам. Мы накренили ботик и скатили мотоцикл. Искорка посмотрела на меня и внезапно рассмеялась. — Ты чего, решила пойти по пути нашей сбрендившей подружки и наконец рехнулась?
— Нет, — хрюкнула она. — Просто в поэме «Медный всадник» мстительный Петр покидает постамент после наводнения, чтобы разобраться с оскорбившим его молодым человеком. Вот я представила, что он снова отправился наводить справедливость и карать тех, кто все эти годы измывался над его любимым городом. Прикинь, возвращается он назад, а тут мы в обнимку с его ботиком. Как думаешь, кого он первым втопчет в землю по маковку?
Прекрати, усмехнулся я. Если парень действительно поскакал разбираться с обидчиками Питера, сюда он вернется 20 лет, не раньше. Слишком много работы предстоит. В мотель мы вернулись только вечером. К счастью, эта часть города не была затоплена, и наши вещи не пострадали. Взмыленная искорка свалилась на подстилку и заявила, что не встанет до утра. Ее можно было понять. Большую часть пути ей приходилось выталкивать мотоцикл из грязи, так что она смертельно устала.
«И даже кушать не будешь?»
«Нет, спасибо. Как-нибудь перебьюсь».
«Хорошо. А я все-таки схожу в магазин. У меня ведь нет твоих жировых запасов».
Поняшка так вымоталась, что даже не огрызнулась на мою провокационную реплику. Весело насвистывая, я вышел из домика и зашлепал вниз по улице к ближайшей торговой точке. Закупил целый мешок продуктов и отправился назад. Несмотря на стихший ветер, народу вокруг почти не было. Благополучно обогнув развалины панельного дома, я свернул в переулок. Внезапно посыпались мелкие камешки, и 2 широкоплечих парня заступили дорогу. Сзади послышались торопливые шаги. Еще один любитель вечерних прогулок спешил к месту встречи.
— друг, — лениво спросил один из парней, — закурить будет?
— Разумеется, — улыбнувшись, ответил я. — Полный карман курева. Вы что больше любите, папиросы или сигареты?